Роберт поднял глаза. Маленький вертолет-наводчик, утыканный, как еж, антеннами, с ужасным воем перегретого двигателя, пронесся над площадью и, быстро уменьшаясь, умчался на юг. Пагава воздел над головой стиснутые кулаки. «Куда?» — заорал он. «Назад! Назад, Шенидеда! Прекратить панику! Остановить его!» Все это время Роберт стоял на крыльце, удерживая на ноющем плече тяжелый картонный ящик. У него было такое впечатление, будто он в кино. Вот разгружают вертолет. То есть попросту вываливают из него все, что попадет под руку. Вертолет действительно перегружен. Это видно по просевшим шасси. Рядом с вертолетом толкутся. Сначала толклись с криками, а теперь замолчали. Гасан сосет косточки на пальцах, наверное, ободрался. Патрик, кажется, совсем заснул. Нашел время и, главное, место. Карл Гофман, человек педантичный, то, что называется вдумчивый и осторожный ученый, подхватывает летящие из вертолета ящики и пытается складывать их аккуратно, вероятно, для самоутверждения. Пагава нетерпеливо прыгает возле вертолета и все время поглядывает то на волну, то на башню контроля. Ему явно не хочется улетать, и он жалеет, что он здесь старший. Маляев стоит в стороне и тоже смотрит на волну, не отрываясь и с холодной враждой. А в тени коттеджа, где жил Патрик, стоит мой флайер. Интересно, кто его туда отвел и зачем? На флайер никто не обращает внимания. Да он и не нужен никому, осталось человек 10, не меньше. Вертолет хороший, мощный, класса гриф, но при таком грузе он пойдет с половинной скоростью. Роберт поставил ящик на ступеньку. «Не успеем», — сказал Маляев. В его голосе была такая тоска и горечь, что Роберт удивился. Но он уже знал, что все успеют. Он подошел к Маляеву. «Есть еще резервная Харибда», — сказал он. «Четверть часа вам хватит?» Маляев смотрел на него, не понимая. «Есть две резервные Харибды», — холодно сказал он и вдруг понял. «Ладно», — сказал Роберт, — «не забудьте Патрика, он с той стороны вертолета». Роберт повернулся и побежал. Вслед ему закричали, но он не оглянулся. Он бежал изо всех сил, перепрыгивая через брошенные аппараты, через грядки с декоративными растениями, через аккуратно подстриженные кусты с пахучими белыми цветами. Он бежал к западной окраине. Справа над крышами стояла черная бархатная стена, упиравшаяся в зенит, а слева палило ослепительное белое солнце. Роберт обогнул последний дом и сразу наткнулся на необъятную корму Харибды. Он увидел клочья зелени, застрявшие в сочленениях исполинских гусениц, растерзанные лепестки яркого цвета, прилипшие к траку, ободранный ствол молодой пальмы, торчащей между ленивцами, и, не поднимая глаз, полез наверх по узкому трапу, обжигая руки, о накаленные солнцем перекладины. Все так же, не поднимая глаз, он съехал на спине в кабину ручного управления, уселся в кресло, откинул стальную заслонку перед лицом, и вновь его руки заработали привычно, автоматически. Правая рука потянулась вперед и врубила ток, левая одновременно включила сцепление, перевела управление на ручное, а правая уже тянулась назад, отыскивая клавишу стартера, и когда все вокруг заревело, загрохотало и затряслось, левая уже совершенно ни к чему включила систему кондиционирования. Затем, уже сознательно, он нашарил рычаг управления поглотителем, отвел его до отказа на себя и только тогда решился посмотреть вперед через отброшенную заслонку. Прямо перед ним была волна. Вероятно, ни один человек после Лю еще никогда не был так близко от волны. Она была просто черная, без малейших прожилок, и залитая солнцем степь до самого горизонта отчетливо рисовалась на ее фоне. Была видна каждая травинка, каждый кустик. Роберт видел даже землероек желтыми столбиками, ошарашенно замерших перед своими норками. Над головой возник и начал стремительно нарастать сухой звенящий вой. Заработал поглотитель. Харибда плавно раскачивалась на ходу. В зеркале заднего вида прыгали в пыли здания поселка. Вертолета видно не было. Еще метров 100. Нет, еще метров 50. И довольно. Он покосился налево, и ему почудилось, что стена волны уже немного выгнулась. Впрочем, судить об этом было очень трудно. «А может быть, и не успею», — подумал вдруг он. Он не сводил глаз с белых дымных столбов, поднимающихся из-за горизонта. Дым рассеивался быстро и был теперь едва виден. Интересно, что могло гореть в Харибдах? «Хватит», — подумал он, нажимая на тормоз, — «а то не убежать».